Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в программе «Спроси каббалиста». С нами в программе Раф Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем, я хотел вам рассказать то, что вы уже знаете, но, может быть, есть зрители, которые еще не знают. Эта программа строится на ваших вопросах для вас, отвечает на то, что вас интересует. Присылайте вопросы. Наш телефон в вашем распоряжении всю неделю. 1-700-509-209. Можно посылать вопросы на блог Рава Лайтмана. Там есть такая иконка. Lightman.ru на русском языке. В видео, аудио и письменном формате. Эти вопросы попадают к нам. Начнем с вопроса по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, уважаемый Рав. Если свет находится в абсолютном покое, какой смысл в молитве? Ведь Творец не меняется. Раньше, если мне чего-то не доставало, я молился, просил, требовал и оставался хотя бы с надеждой.
Я понимаю его. Однажды, я понимаю его, я тоже прошел то же самое изменение. Однажды я чувствовал хорошо, чувствовал плохо, я молился, и в своей молитве я ожидал, что Творец изменится.
Что это значит, изменится Творец?
Плохо мне, так пускай сделает хорошо.
Хорошо, правильно.
Вот. Я даю милостыню, чтобы было мне хорошо.
Да.
Я делаю всевозможные, там возложил тфилин, всевозможные вещи, чтобы было мне хорошо.
Угу.
Всегда так делаю хорошие действия, чтобы было мне хорошо.
Да.
Я тем самым обязываю Творца, чтобы Он был хорошим.
Правильно, пусть заплатят мне награду за мои действия.
Да, чтобы предан, верен хозяин, заплатит тебе награду твою. Теперь, если Творец добрый, несущий добро для плохих и хороших, и не меняется ни в чем, поскольку это высший свет, находящийся в общем, в полном покое, как говорит наш друг, так к кому же я обращаюсь, если он не меняется? У кого я прошу? Если он не может измениться, короче, получается, после всех проверок, о которых мы, может, обо всех не будем говорить, получается, что моя молитва для меня. И также само слово «лиит палель» — это значит судить самого себя. Когда я осуждаю себя, что я должен измениться, в той мере, в которой я изменюсь, я почувствую в этом отношении Творца ко мне добрый, несущий добро всегда ко мне. Я буду чувствовать от Него хорошие отношения. Как может быть хорошее отношение, милость хорошая или плохая?
Что значит судить себя?
Это как у плохого ребенка. Я тогда чувствую отношение от родителей, как будто сами родители плохие.
Возьмем эту ситуацию вначале. Мне плохо, что-то нехорошо в жизни.
Потому что я не исправлен.
Я в сердце обращаюсь к Творцу и говорю: послушай, Творец, мне плохо. Сделай, чтобы мне не было плохо. Это не работает.
Это работает на протяжении истории.
Давайте продвинемся. Вы говорите, что это не скажем, что это не помогает. Хорошо. Вы рекомендуете второй вариант. В чем второй вариант?
Я говорю тебе, поскольку мы были уже в этом фильме и молились, и просили тысячу лет.
Ну, иногда, кстати, это помогает.
Это буквально случайно, это тебе так кажется. Это просто неправильно. Наша история полна крови, полна страданий.
Да.
И он как бы самый ближе всего
к нам. И не только история. Моя специфическая жизнь. У меня больше зла, чем добра, и каждый день оно нарастает.
Это то, что выводит человека из...
Я должен просить его, чтобы мне не было плохо. У меня сейчас проблемы в жизни. Что мне делать?
Ты должен думать сейчас о восприятии, о новом восприятии. Не я прошу от Творца, чтобы Он изменился и сделал мне хорошо.
А что?
Но я своим изменением вызову в себе добро.
Какое изменение? У меня, скажем, проблемы.
И только это может быть.
У меня проблема.
Если я говорю Творцу, «Будь хорош ко мне». То есть, что, он был плох ко мне минуту назад? Такое возможно?
Возможно, но вы говорите, что нет. Вы говорите, что он не меняется.
Не меняется.
Давайте продвинемся с предположением, что он не меняется.
Потому что он абсолют, он добрый, несущий добро.
Практически, между нами. Мне не важно, меняется он или нет. Мне важно решить мою проблему. Вы говорите, молитва не работает. Вы объясняете. Это логично, 100%. Я понимаю. Я хочу понять, что же мне дальше делать. Итак, сначала. У меня проблема на горизонте. Скажем, в автомобиле у меня портится двигатель с 10 тысяч шекелей. Что мне делать? Он еще не испортился, но вот-вот испортится.
Что с твоим автомобилем и коробкой передач? Я не знаю, что делать. Я уверен только в одном. На все наши случаи создал злое начало, создал таров приправу, поскольку все возвращает к источнику. Все проходит из твоего злого начала, эгоистического. Все можно исправить только светом Торы.
Ничего не понял.
Что ты должен исправить себя. Твою коробку передач ты должен исправить. Куда ты едешь, в каком направлении, что с тобой. Это то, что ты должен думать. Как я изменюсь, а не как Творец изменится. В каком направлении изменится? В направлении отдачи любви к окружению.
Но впечатление такое, что это не связано с моей проблемой совсем.
А почему ты думаешь, что не связано?
Ну а как же это связано? У меня проблема. И раньше я шел в Бет-Кнессет, кидал подаяние, и получал или 10 тысяч плюс, или 10 тысяч минус. Вы говорите, до вчерашнего дня вы думали, если я пожалуюсь, у меня портится коробка передач, но он знает, и он не реагирует. Хорошо, это логично. Что же мне сейчас сделать? Я готов сделать то, что вы говорите. Что мне делать? Вы говорите, изменить мою коробку передач. Я это понимаю, но что мне делать?
Да, весь мир — это проекция твоих испорченностей.
Все мои проблемы — это проекция моей испорченности?
Правильно, правильно.
И вот эта проблема специфическая с коробкой передач — это у меня внутри?
Да, и даже мои проблемы зависят от тебя.
И ваши тоже?
Да, все мы связаны как одна душа. И каждый своими испорченностями влияет не только на себя, но и на других.
И это объясняет то, что и каббалисты страдали, потому что да. Смешаны проблемы всех вместе.
Конечно, конечно.
Так что же делать с проблемами?
Надо исправить все. Это называется, это выглядит нереальным, но мы должны будем это сделать. Страдания вынести.
Первый шаг. Я хочу судить себя. Каков первый шаг?
Первый шаг, я думаю, все-таки раскрыть книгу. Или посмотреть наш канал.
Но пока я открою книгу, пока я включу телеканал, у меня здесь все рухнет.
Нет. Ту секунду, когда ты начинаешь, именно в эту секунду ты начинаешь изменять реальность. Ребенок самый плохой. Вдруг раскрывает книгу. Вдруг хочет делать уроки дома. О, родители уже смотрят на него по-другому. Что-то случилось, что-то хорошее, большое. Он еще весь плохой со своими проблемами в школе, вдруг, но в ту секунду, когда он немного свое поведение изменил, уже свет во тьме, буквально так. И так мы должны видеть, что в ту секунду, когда мы только начинаем, капельку готовы услышать, в чем-то коснуться Творца, чтобы изменил нас, чтобы мы смогли приблизиться к Нему в эту секунду, и дальше изменилось управление.
Когда вы сейчас говорили, я представил такую картину. Скажите, если я не прав. Мы вот здесь живем, скажем, на определенном месте. У меня есть каждый день, каждую минуту новая проблема. И вы говорят, в этом месте, что бы ты ни делал, молись, вообще это не считается. Потому что весь этот мир на нулевом уровне. Поднимись на первый этаж,
да.
Там иная реальность. Поднимись на второй этаж, там иная реальность.
Ты знаешь, над нами есть еще этаж. Оттуда приходят все приказания в наш мир. Мне нужно изменить эти указания, эти законы там.
Если я поднимаюсь и могу давать указания,
да?
С первого этажа и я тоже могу давать указания. Если так, нет противоречия между указаниями?
Нет, поскольку все мы можем изменить только к добру.
Ну, скажем, у меня есть бизнес, а у вас конкурентный бизнес.
Нет такого.
Я поднялся и даю такие команды, а вы поднялись и даете другие команды.
Нет, я говорю тебе, уважаемый, подъем называется, когда ты хочешь отдавать, когда ты хочешь быть в подобии свету, Творцу. Ты не будешь хотеть уничтожить меня и унизить меня. Ты хочешь, чтобы у всех был мир и покой. Иначе не называется, что ты поднимаешься, что ты хочешь включиться в высшее управление.
Вернемся к Юде Леви, который задает вопрос. Он сейчас не имеет надежды совершенно.
Нет, нет, он в полном порядке, он в правильном пути. Он говорит, мои молитвы не влияют, если я прошу, чтобы Творец изменился. Сейчас продолжу по-другому, чтобы попросил у Творца, чтобы он изменился.
Он сам?
Юда, да.
Юда, мы с тобой. Следующий вопрос с вашего блога. Ученица из кампуса каббалистического, на втором семестре она учится, она преподает в 5-м классе. Недавно произошло событие, к которому я не знаю, как относиться, хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Один из детей в моем классе запер другого ребенка в живом уголке и не освобождал его, пока тот не стал его умолять, чтобы тот освободил его. Он сказал, пока я не увижу, что ты плачешь, я тебя не выпущу. Я бы хотела знать, каков корень таких событий и как относиться к ребенку, который причинил ущерб, и к ребенку, который пострадал. Что вы скажете?
Корень поведения ясно. Это наша природа, и здесь ничего особенного. Это еще мягкие и хорошие вещи по сравнению с тем, что мы можем услышать, что происходит у детей сегодня. Это первое. Второе, как можно заняться этим, я понимаю только одну вещь — через окружение. Необходимо привести весь класс, группу, школу к состоянию, когда они повлияют на этого ребенка и на этот случай в таком виде, что будет ему очень неприятно, чтобы он очень стыдился, чтобы он увидел, насколько все буквально позорят его. Именно в таком виде можно что-то делать.
Что, буквально, чтобы унижали его?
Нет, не унижали, но чтобы он видел, насколько другие не принимают то, что он сделал в нормальном виде.
Ну, а как? Вот мы хотим это сделать сейчас. Мы в этой школе, и у нас двое детей. Тот, кто причинил бы ущерб, и тот, кто пострадал. И вот все дети в классе.
Нет, надо подготовить эти вещи. Ты не можешь с теперешнего на следующий момент переделать.
Не сейчас, а вы говорите, если я правильно понимаю, надо создать некую атмосферу в обществе детей, которая защищает от таких событий.
Правильно.
Поэтому я сразу спросил. Что-то унижающее? Что мы нам делать? Произошло что-то плохое. Мы сейчас хотим начать реагировать. Что мы делаем?
Мы должны привести все-таки его к состоянию, когда он чувствует...
Того, кто пострадал, или того, кто причинил ущерб?
Чтобы защитить его. Он должен почувствовать со стороны общества несогласие, что оно отдаляется от него. Он должен почувствовать это очень остро.
Ну, допустим, у меня есть идея, в классе будет собрание детей или школы, или класса, и дети, не родители, не учителя, а дети говорят, с нами произошло такое событие в школе, и мы хотим сказать, что мы выражаем мнение детей, мы просто такое вот отрицательное отношение выражаем. Что бы вы сделали? Мы осуждаем все это. Если я бы никогда не вернулся в такую школу, лично я. Это унижение самое большое. Мне не важно, что говорят учителя, но дети...
Нет, директор ничего, он даже гордится, что это так.
Но что же мне делать? Я буду разочарован предельно.
Именно в таком виде ты можешь начать воспитывать поколение, чтобы было зависело от хорошего окружения. И так все общество будет поддерживать
и
себя.
И вам их не жалко сейчас?
Нет. Мое милосердие.
Здравствуйте все. Мы хотим рассказать. Михаил Лайтман, ученик 4-го класса, на перемене кого-то поймал. И мы говорим, что это самое плохое действие в мире. Мы относимся к нему пренебрежительно.
Нет, нет, не в таком виде.
Хорошо, ну а в каком виде? Может быть, преувеличиваю, но что делать?
Может быть, я не знаю, на каком уровне.
Класс, в школе.
Может быть, что приходят дети и говорят, что мы осуждаем. что мы не хотим слушать этого, такого, мы не хотим быть с таким ребенком вместе, и так далее, и так далее. Нет у тебя выбора. Если ты хочешь показать новое поколение в исправленном виде, это только с помощью окружения. И чтобы окружение осуждало очень остро все, что приносит ненависть между людьми. Все плохое должно быть тотчас. А тот, кто делает это, должен почувствовать, что его изгоняют буквально.
Но что он делает? После того, как он натворил, он сгорает от стыда. Что ему делать?
Сделать с ним таким образом, чтобы было у него возможность все-таки продолжать, но чтобы впечатление было такое плохое от этого действия, чтобы он никогда к нему не вернулся, и также ко всем хорошим действиям. И так каждый, пока не чувствует, что окружение — это такая сила, которая... Это такая сила, что все, он находится в этом, и он обязан быть в самодисциплине, пока не начинает окружение влиять на человека, чтобы он преобразовался в хорошего. Кроме того, что не делает плохих вещей, давайте думать об исправлении, как быть в отдаче и к любви к ближнему, не только делать зло, как ты говоришь. Окружение становится духовным окружением, через которое человек может получить высшую силу. Окружение становится местом, где раскрывается Творец.
Дайте мне хороший пример. Я не понял. Мы сейчас говорили, как устранить зло, а вы говорите, что есть другая сторона.
Но так, это устранить зло, это из страха, из неприятности.
Хорошо, это подавление.
Но ты продолжай дальше развивать.
Что это значит дальше?
Дальше означает показать им, что с помощью любви, с помощью взаимоучета, соединения, они достигают хорошей жизни, вечной, совершенной.
Они между собой. Дети говорят, я в хорошем. Мы сейчас говорим, как осуждают плохие действия.
И уважают хорошее действие.
А как уважают хорошие действия?
Ценят его.
Дайте мне пример.
Когда ценят, то это рассказывают об этом, поднимают эту тему.
Еле такой-то и такой-то, Давид Коэн.
Скажем, да, дают какие-то награды за это, медали. Дети учатся на этом. Они устроены, чтобы учиться у окружения. Очень зависят от окружения. Они никуда не могут убежать. Это захватывает их. И если бы мы правильно их воспитывали и знали, что делать... Элементарные, самые простые законы, самые основные, мы бы могли увидеть наших детей, следующее поколение, в совершенно противоположном виде, чем сегодня. Только немного организовать их в окружении, воздействие окружения на каждого.
Что должно быть, вот этот форум детский, скажем? Это, в сущности, действует двумя руками. Одной рукой он возвеличивает хорошее, а другой рукой осуждает плохое. Какое соотношение между занятием в хорошем, возвеличивании, восхвалении того, кто действует хорошо, и в осуждении того, кто действует плохо? Как это действовать правильно?
Да, это, как сказано, отстранись от зла и делай доброе.
Нет, в процентах, насколько хорошо и насколько плохо.
Я думаю, что постепенно продвигающееся общество переходит от зла к добру.
То есть это начинается с очень большого-большого количества зла, да, и немножко добра?
Конечно.
Но, внимание, когда это мы начнем с нашего состояния, мы сфокусируемся на плохом.
Нет, я думаю, что мы должны сразу же дать им форму во всевозможных формах медиа, фильмах, играх, насколько соединение показать, насколько помогает, насколько дает человеку, чтобы не ненавидеть, ты не должен бояться быть в чем-то. То есть тоже стремление поднять себя, находиться в соревновательности с другим, сделать только в хорошем виде.
Что такое хорошая конкуренция?
Как в спорте, как в отличии в чем-то.
В чем?
Не в том, что ты разрушаешь другого, а поднимаешься больше.
Ну, скажем, в спорте. У меня двое близнецов. Один любит футбол, другой в другом виде спорт. Что я могу им посоветовать? Этот родился таким, этот таким.
Тот, кто желает быть хорошим учится у того, кто отличается. Это помогает ему продвигаться. Это понятно.
Хорошо.
Пускай войдет в общество футболистов или шахматистов.
Хорошо. Но, скажем, этот, который любит футбол, или этот, который любит шахматы. Так что тут восхвалять? Этот в футболе, этот в шахматах. Как их... Я не хочу, чтобы все были футболисты.
Почему?
Или все были шахматисты.
Почему? Нет, я этого не отрицаю. Детей ты должен воспитывать из их игр.
Хорошо, но я, допустим, слабый и скромный. Я не могу сейчас быть чемпионом. А если ты мачо, ты сейчас будешь чемпионом в другом.
Нет, ты на своей территории, он на своей, каждый на своем участке. Может быть, ты будешь сидеть, писать книги, какие-то рассказы, а он будет боксером, а он будет футболистом, это шахматистом, а этот еще кем-то. Каждый в своем. Но есть у кого учиться, когда есть примеры в каждой области, хорошие примеры,
да.
Когда я могу научиться этому или даже больше этого.
И тогда я вроде бы реализую свои возможности.
Нет, и тогда ты используешь свое стремление к соревновательности, конкуренции.
Да.
Это очень важно, чтобы ненависть, зависть, страсть и почести, которые так подталкивают вперед, да, ты используешь это, чтобы быть самым хорошим на своей территории.
Перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос тоже по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Хай. Есть пророчество, которое говорит о возрождении из мертвых. Есть ли и физическая сторона во всем этом пророчестве? Или говорится только о духовном? И что действительно происходит, если все души умрут? Где тут оживление из мертвых у них?
Смотрите, каждый из нас кругообращается тысячи раз. То есть мы оставляем за собой тысячи тел. Одна душа, которая проходит тысячи кругооборотов, остается тысяча тел. В какое тело вы хотите вернуться? Вы, может быть, хотите выбрать? Это шутка, конечно. Но, по сути дела, нет возрождения из мертвых в физическом плане. Наше тело — это кусочек мяса, который умирает и сгниет, как любое животное, также и те животные, которые мы едим. Нет в этом никакой святости в нашем теле. Вы можете сделать пересадку органов каждого в мире, и от каждого в мире, от свиней, и от народов, и как вы хотите только. Нет здесь ничего. Баль-Салам говорит, не важно, где похоронятся мешок с моими костями, на самом деле у тела нет никакой ценности. И все те вещи, которые мы относим к телу, это, по сути дела, вследствие поведения по отношению к душе. Когда у души есть облачение, то есть отраженный свет ее, который называется телом, но это не наше плотское тело. Наше плотское тело не относится ни к вечности, ни к чему. Это просто животное, которое сопровождает нас в исправлении души. А душа не находится вообще в теле.
То, что пишет пророк Иехескель, я думаю, что она имеет в виду именно это.
Здесь говорится о желаниях.
Но ведь сказано, что из могил происходит возрождение,
да,
из мертвых.
То есть это мои же желания. Когда я по пути исправления вижу их как мертвых, поскольку все они эгоистичны, и не хочу пока что властвовать над ними, я как будто хороню их, я не пользуюсь ими. Это называется эти сухими костями. И когда я затем прихожу к своему исправлению более-менее, я начинаю извлекать эти кости и возносить их для возрождения, исправлять их. Это говорится только о желаниях в душе, а не моей плоти. Моя плоть не плоха, не хороша. Что ты хочешь от моей ноги или от моей руки? Есть в них плохое или хорошее, а если ты отрежешь и пришьешь мне другую руку или ногу? Нет в этом ничего, в этом куске плоти. Ничего. Это просто... Это тьма, в которой мы находимся.
А когда будет возрождение из мертвых?
Когда?
Да.
Когда мы уже исправим наши души, почти до последнего момента, и в последний момент мы начнем извлекать все желания, которые до сих пор мы не исправили, и тогда это будет состоянием возрождения из мертвых, возрождения желаний, которые умерли, которые мы должны будем исправить в последний момент. Это то, что называется левоэвен, каменное
сердце. Но когда это будет?
Когда мы придем к исправлению.
И у каждого это личное?
Это также у каждого и личное, и также это будет общим исправлением.
Ну, скажем, великий каббалист, живший в прошлом, скажем, Моше Рабейну.
Да.
Он прошел возрождение свое.
Он прошел свое личное возрождение из мертвых, и так как мы сделаем все, как Моше Рабейну, все души, и тогда мы также придем к общему концу исправления.
Но что это такое возрождение?
Наше эгоистическое желание общее, которое должно быть исправлено.
Это будет выражено в материале как-то? В нашем материальном мире есть какое-то...
Нет. Наша материя вообще просто выдуманная вещь.
Ну, скажем, люди больше не будут умирать. Есть какое-то физическое выражение в материальном мире?
Физически мы будем чувствовать, что эта материя исчезает.
Материя исчезает?
Да. Наш мир, то, что мы чувствуем.
Все это исчезает. Это происходит при возрождении из мертвых?
Да. Нет, не существует уже. Представь себе. Все это студия, вообще вселенная, все, что не возьмешь, как будто исчезает, испаряется.
Давайте увидим, что я понял. Все люди достигнут определенного уровня, который называется возрождение из мертвых.
Не люди, души, ты хочешь сказать. Что такое люди? Я не знаю, что ты относишь к людям.
Окей.
Ты в своих внутренних желаниях приходишь к исправлению, когда ты весь находишься в отдаче любви.
И тогда ты извлекаешь желания настолько плохие, что прежде ты не мог их исправить,
да.
Похоронил их.
И их ты тоже исправляешь?
Вот это называется возрождение из мертвых?
Да.
Это частное. Если это я делаю в свое время, как мы сказали, что сделал это Моше Рабейну.
Да, после того, как все приходят к этому, к личному исправлению, есть общее исправление.
И есть такая же сессия и у всех вместе.
Да. Да.
И тогда, в это время, какое выражение в нашем материальном мире?
Исчезает.
Куда он исчезает?
Мы чувствуем, что это не существует, поскольку мы представляли это именно в этом испорченном желании.
Я не понял.
Этот мир мы чувствуем в испорченном желании, которое будет исправлено тем, что было как мертвое, тем, что мы исправляем его ради отдачи, мы вдруг начинаем видеть, оно исправляется, 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 и в той мере, в которой оно проходит исправление, так несколько секунд мир этот, оп, и просто исчезает.
Сколько секунд?
Нету этому времени, это понятие ощущения. Исчезает. И мы вместо него начинаем видеть мир бесконечности. Только духовный.
И когда это будет?
Когда мы исправим себя, каждый, как Моше Рабейну.
И что тогда будет?
Тогда будет конец исправления. И жизнь всего мира. Будет спокойствие во всем мире.
Жизнь вечная и спокойная.
Это спокойствие не когда все похоронены, а все живы. Живы в спокойствии, в бесконечности, в ощущении гармонии и совершенства. И без этой материи.
Я вам благодарен, Раф Лайтман. Наше время завершено. Дорогие зрители, давайте договоримся, что возрождение из мертвых — это то, что у нас на пороге. Мы скоро должны это проделать. А пока присылайте вопросы. Мы благодарны за чудесные вопросы, которые вы присылаете. Наш телефон ждет вас всю неделю. 1-700-509-209. Или вы можете писать на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Всего вам хорошего. До свидания.